Слава нашему Господу! Мы сегодня с вами будем рассуждать о самих себе, о своей внутренности. Идя дальше по местам Священного Писания, и сегодня очень невероятная у нас будет тема, касающаяся всех направлений по этому вопросу, который мы сейчас будем рассматривать. Римлянам 13 глава, с 1 по 7 стих. Тут рассматривается вопрос взаимоотношения народа Божьего по отношению к начальствующим земли. Но странно, удивительно, или как сказать, неожиданно может быть для нас, что мы будем рассматривать увязку еще одного порядка. Взаимная покорность, покорность Богу, покорность друг другу, а потом уже покорность и окружающим людям, властям и так дальше. Оказывается, вопрос о покорности или непокорности существуют очень глубокие корни, о которых, возможно, мы не задумываемся. Оттуда будет вытекать положение. Почему-то кому-то мы можем покорить себя, кому-то нисколько. В вопросах покорности обязательно мы затронем положение, ведь существует положение того, говорит, кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы рабы. И если, говорит, покоряетесь греху, то грех начинает господствовать, и вы подчиняетесь Ему. Это серьезное положение, о чем не задумываемся. Но, тем не менее, читаем Римлянам 13 главы с 1 стиха. «Всякая душа да будет покорна высшим властям». А что, средним не надо, низшим тоже не надо? Или как понимать? «Ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены». Только чтобы мы понимали одну из тонкостей, какого порядка. Есть власть как правительство. Я не разбираю, государственные системы или что. Кто управляет? А есть действие властолюбия или действие власти. Есть такие моменты, когда мы должны подчиниться и покориться, а мы не можем почему, потому что, забегая по сегодняшней теме наперед. Мы себя уже кому-то покорили. И покорить себя еще кому-то практически невозможно. Это получается работа на две линии. И Иисус в свое время сказал интересную фразу: «Или будете одного любить, другого ненавидеть». Это категорическая форма, раздел. Либо одному усердствовать, а другому не родить. Усердствовать – интересная такая форма, на 99% похоже, а сколько-то, а другому не родить. Это получается не отсечь его до конца, а сколько-то. И получается раздвоенность. Об этой раздвоенности Бог задает вопрос, предлагает в одни Ильи. И говорится, интересно, языком через Илью или языком Ильи. «Долго ли вам хромать на оба колена?» С одной стороны, звучит так, что вы хрумлящие в одном направлении на два колена. То есть вот вы в этой проблеме не на одно же хромаете колено, а на два. А с другой стороны, вторая сторона, получается, если Бог есть Бог, то Ему служите, значит, вы там не служите. А если Ваал есть Бог, то Ему служите. Вы и там не служите до конца, и там. Отсюда получается хромота вашего поклонения, служения по отношению к Богу и ваша покорность, да? А отсюда вторая сторона, ваше служение и покорность Ваалу, тоже хромота. Оказывается, люди, которые покорили себя кому-то или позволили, чтобы их покорили, они не могут покоряться. Чему человек покоряется вначале? Конечно, заинтересованности греха. Дальше заинтересованности личности. Личность бывает духовная, а бывает физическая. Если принципиально говорить о физических личностях как о людях, то физическая личность, человек, она обладает духовной единицей. Потому что человек – это не тело, или плоть, две ноги, две руки. Чтобы тело, плоть двигалась, оно должно быть одушевленным. Чтобы оно было одушевленным, там должен быть дух человека. А вот кто или что стоит сзади этого духа человеческого, и кто манипулирует или управляет человеком? Вот это интересный вопрос. Потому что в свое время Иаков интересную фразу пишет: язык, вот он говорит, столько зла делает, но говорит, если ты можешь управлять языком. И он интересную фразу говорит: вот мы управляем кораблями, маленький руль, и вот его крутишь, и вот он поворачивает. Это один из вопросов, но там надо еще в паруса взять ветер. Потому что если ты неправильно возьмешь ветер в паруса, то сколько бы ты ни управлял кораблем, там уже бесполезные варианты. Но если весельный, это другой разговор. Дальше интересная фраза. Вот мы управляем телом коней, и они нам повинуются. Оказывается, повиновение бывает вынужденное, два вопроса, вынужденное и добровольное. Добровольное тоже будет делиться на два положения. Добровольное по твоему желанию и потому, что тебя запугивают. Это уже давление, это уже насилие называется. И вот теперь повиновение коня происходит потому, что им управляют. Кто? В театральном искусстве кукольного театра существуют куклы-марионетки. Это большого размера куклы могут быть, маленького, бывает рост человека. Парадоксально то, что специалисты управления этими кукольными марионетками, куклами на веревочках, это люди, которые стоят за сценой, и у них там сколько пальцев, два раза побольше веревок на этих пальцах. И они так аккуратненько дергают этими ниточками, которые так подсвечены, что мы с зала не видим этого. Куклы выделывают точно действия человека. Бывают такие мастера, актеры, что подходят и проверяют, это кукла или это живой человек внутри куклы. Оказывается, это кукла на веревочках. Значит, вопрос подчинения ко власти будет заключаться. Кому ты протянул свои руки, чтобы он припоясал и повел тебя? Зачастую видимая сторона бывает невидима, и потому нам многие моменты непонятны. Вот тут, рассматривая положение взаимоотношения человека и любой власти, оказывается, там целый комплекс внутреннего мировоззрения. Дальше. Мы сегодня обратим внимание на такие вещи, о которых не задумывались. Обязательно вопрос властолюбия или подчинения власти влечет за собой еще многие действия. Какие? С одной стороны, там, где властолюбие, там обязательно будет дух контроля. Властолюбие плюс дух контроля. Почему? Потому что власть требует преклонения пред своим «я», а потом требует проверки, контроля, как оно делается. Дальше у человека, больного, одержимого вот этим властолюбием и духом контроля, у него начинается таинственная слежка. Чтобы уловить движение человеческой души, делать исследования вплоть до глубин, на любых уровнях, что кто делает за нашими спинами. Успеваем, правда, нет? Это ужас до такого состояния, что когда люди попадают в это действие демонического духа контроля по причине своего властолюбия и воздействия над психикой другого, это называется насилие натуральное. Вот таковые люди никогда не смогут подчинить себя взаимному, власти или контролю, оно немножко режет ухо, не подчиняются, чтобы кто-то свою власть или предложение, больше их предложил. Они не могут свое «я» подчинить, они не хотят принимать тех, кто сильнее, кто умнее, кто более состоятельный, они не могут это принимать. Почему? Если они принимают их, то это временный порядок. Почему? Потому что пред сильным всегда смолкают. Для того, чтобы бессильного всегда замучить. Это ужас. Это демоническое поражение среди народа Божьего до такой степени, что многие не дают себе отчета. Если это поражение в человеке, и представьте себе картину, это ваши малыши, ваши дети. Но они же найдут, из чего контролировать, из чего диктовать, из чего порабощать, возмущаться, негодовать и воздавать. Они вверх дном поднимут весь дом. В многодетных семьях, где двое или трое детей, это уже многодетное, то есть разнообразие характеров. Двое – это немножко непонятно, кто давит кого. А вот трое уже видно. Кто-то обязательно лидирующий, и лидер ненормальный. Если это вырастает, это кошмар какой-то. Представьте, это вот член церкви, держись. А если член семьи достался кому-то, муж или жена, попался кому-то. А если это человек, который станет лидером или ведущим, руководитель молодежи, руководитель хора детского, там группы, ячейки и так дальше. И потом служитель. А если это будет пророк, это будет сосуд в кавычках. Что дальше будет? Скажите, пожалуйста. Лучшие предложения будут задавлены. Предлагающие лучшие будут уничтожены. Вы начнете друг друга съедать. Там дальше начнется давление. Если человек стал уже во взрослом возрасте, в преклонном, вот то держи. Он моментально все места Священного Писания возьмет для того, чтобы задавить всех, кто помладше, и сказать, ваше подчинение к матерям, отцам не существует, к дедушкам, бабушкам. мы понимаем, если эти люди встали у руля, такое есть выражение, это сколько нужно к таким людям иметь подход. Сегодня я невероятную вещь скажу для нас. Только чтобы мы были готовы. Бог предстает апостолу Павлу и говорит, дает ему откровение. И говорит, на основе вот этого откровения, которое сейчас я тебе дал, я немножко расширенно между строчек рассматриваю этот вопрос. Сами перепроверьте. И Павел говорит, Бог меня послал к знаменитым, дальше фраза, когда-либо, чем-либо. Оказывается, когда-либо, чем-либо, это уже пройденный материал. Это не играет роли, не имеет веса на сегодняшнюю единицу времени. Вот если бы они были знамениты сейчас, и они обладали бы этим помазанием, о котором Бог говорит, когда-либо, чем-либо, никогда бы не пришлось Павлу получать вот такое откровение от самого Господа, чтобы идти к ним и предложить. И вот я пришел к ним, говорит, и предлагаю. Не напрасно ли я подвязался или подвязаюсь? Дело в том, что Павел знал, что он не напрасно подвязался и подвязается в эту единицу времени. Потому что он получал свежее свидетельство и подтверждение, что ты правильно идешь, на тебе следующее задание. Верный в малом, сегодня мы слышали, вот я тебе даю большее дело, ты его сделаешь. А тут надо им предложить, чтобы они на свои весы положили и на своих весах взвесили, правильно ли Павел поступает. Если вы внимательно исследуете эти места Священного Писания, знаете, может быть, даже волос дыбом встанет. Почему? Сколько часов необходимо было апостолу Павлу и другим братьям, которые вместе с ним доводить до сознания, показывать. А рука общительности так и неподаваема была. Мы понимаем, что стоял вопрос, или покорность у этих знаменитых станет Богу, или произойдет конфликт в первоапостольской церкви. Понимаем или нет? Это же ужас. Слава Богу, что Бог победил. И Павел описывает очень детально эту битву, где нужно было ее выиграть. Иначе покорность будет нарушена. О какой покорности может быть дальше речь? Когда была проблема в первоапостольской церкви, необходимо было избирать диаконов. Вопрос. Первые диакона, 7 диаконов, которые были выбраны, это было для устройства церкви или для сохранения церкви от развала? Если вы знаете, то вы должны ответить, сохранение от развала. Потому что Павел пишет в послании к Коринфянам, он говорит, если не будет взаимного попечения, что менее слабые будут нуждаться в большем попечении, если это, говорит, будет нарушено, то это будет разделение. Это закон. И вдруг вдовицы там и прочие были обделяемы в ежедневной раздаче потребностей. Почему? Ну почему те, которые раздавали, они не могли подчиниться Богу? Не подчиняясь Богу, они давили слабых. Ну так или нет? И было сказано, изберите изведанных, испытанных. По-другому, зарекомендовавших себя, что они научились подчиняться власти Божьей. Если они подчиняются правильно власти Божьей, они смогут подчинить себя любому действию. Они смогут служить, они смогут припоясаться и служить как рабы, как слуги. Иисус сказал, посмотрите, говорит, кто больше, возлежащий, служащий? Я среди вас, как служащий. А тут услужить так, чтобы голодному отдать душу. А не получается. Обратите внимание, Павел пишет, и он говорит интересную глубину. Вот одна из причин, почему нужно было туда прийти к апостолам и эти вещи поставить на свои места. Петр в гостях у язычников. О, братья, вы наши братья, мы ваши братья. Все так, да? Нет? Все нормально? У Варнава тоже, там и многие другие из евреев. И вдруг приходят братья от Иакова. Так от Петра или от Иакова? Я нигде не нашел, чтобы Иакова Бог поставил первым лидирующим лицом при Божьем помазании. Я знаю Петра. И вдруг перевес идет. Петр теряет помазание? Да? Или попадает под человеческое давление? Рассуждайте. Это такая обстановка, при которой Петр замер. Он попал под контроль. Пришли братья от Иакова, и он понял, что это мобильные телефоны, сотовые телефоны, карманные телефоны, которые моментально передадут туда информацию. Но тогда не было такого достижения науки и техники. Это на скоростных самолетах будет доставлено, тогда на ослах ездили. Он понял, что все, он попал под что? Под власть, под давление, под отчетность, под контроль. Надо было срочно спасать себя, губя язычников. Или не так никогда не рассуждаем? Вот если сейчас, через апостола Павла, это поражение не будет остановлено, то это поражение будет на всю церковь из язычников. И с сегодняшнего дня, на ту единицу времени, произойдет раскол. И будет две церкви. Церковь из евреев и церковь из язычников. А почему? Властолюбие, диктаторство, самоуверенность, собственное понимание. Дальше, пресмыкание пред сильным. Знаете, что пресмыкаться? Это упасть на землю и извиваться, прах лизать. Поэтому зачастую, когда у народа Божьего слышишь на устах, я прах и пепел, я говорю, Господи, сохрани от этого праха пепла, иначе глаза засыпят так, что надолго будешь очищать их. Это такой прах и пепел, это пресмыкание, потому что сейчас они чувствуют силу и власть. Но только ты отвернешься, ты попадешь под такие вещи. Тебе и контроля устроят, и поношение устроят, и грязью обольют, и подозрения тебе устроят. Тебе все выдадут, тебе мало не покажется. Слушайте, чем мы занимаемся? Отсюда идет разделение в семьях, в домах, мужей, жен, родителей, детей, поместного собрания. Почему? Потому что там демоническое воздействие. Это серьезные вещи. Поэтому, знаете, когда сегодня стала открываться эта тема, я так задумался о ней, посмотрел, думаю, ты посмотри. Никогда бы не подумал, что вот отсюда, от вопроса покорности высшим сильным, надо рассмотреть вопрос нашего внутреннего положения. Иисус или Бог через Иисуса, как хотите, так и так можно рассуждать. Интересное предложение такое ставит. Вот пробный камень воплощения Сына Божьего на землю. Если бы он родился в царскую семью, а ну попробуйте, не почтите, попробуйте, не придите, не поклонитесь. Правда? Но он рождается в такую семью. Та, подумаешь, таких много. А теперь человек имеет свободу выбора. Хочет, придет, поклонится. Хочет, не придет, еще и будет убивать, преследовать, чтобы поразить, как сделал в свое время царь. На сегодняшний день Бог предлагает, если мы способны иметь чистоту и святость, я специально подчеркиваю эту тонкость, тогда мы способны иметь возможность покорить себя кому угодно. Тогда Бог до нас может достучаться даже через самые неавторитетные уста человека. По-другому, чтобы было понятно. Бог в свое время говорит Илье, вот ты, говорит, помажешь цари Иуя вместо Ахава. Ну, с Ахавом все закончится. По каким-то причинам, сегодня не разбираем, Илья это не сделал. Не сделал, потому что проявил свою волю? Я не думаю. Обстоятельства? Не могу ответить. Однако по воле и согласию Бога это поручение, между строчек там не написано, было передано Елисею. Елисей сам не сделал. Елисей пускает вперед, об этом человек и говорит, неистовый. Неистовый – это такой, знаете, шустрый, быстрый. Если взрослый человек неистовый, то там начнут скрябать возле своего виска. Это неистовый, а юродивый называется. Когда взрослый человек, и какие-то у него действия такие непонятные. Скорее всего, что это был молодой человек. Ну, написано «сыны пророческие», «сын пророческий». Может быть, даже сыны пророков, действительно, по возрасту. И вот ему рог с елеем за пазуху спрятать надо или как. И вот ты, говорит, придешь в город, скажешь начальнику, ведешь его во внутреннюю комнату. Вести начальника во внутреннюю комнату? Кто ты такой? Откуда ты взялся? Тут начальники сидят, понимаешь? А тут неистовый. Не поймешь что. Ну, был бы пророком, ладно, хоть авторитет был бы. А то неистовый. И там интересное движение, вспоминаем, да? Бог в свое время говорит, я тебе выберу тех, кто пойдет на войну, Гедеон, вот те, которые 300 будут пить. А как я узнаю теперь, там начальники, кто из них этот, тот, который нужен? А Бог говорит, твое дело сказать, начальник, тебе слово. А все промолчат, только в одном я, говорит, сделаю движение. Он скажет, кому? А ты скажешь, к тебе, вот и все. И все вопросы решены. Заведи его и скажи, так, говорит Господь, помазаю тебя или помазую тебя, царь над Израилем. И ты, говорит, уничтожишь весь дом Ахава и так дальше, и так дальше. Выливай, говорит, рог с елеем. Дальше что? Рог за пазуху, да, или куда, не знаю. И беги. Вот если ты военачальник, в своей внутренности очищен и освящен, если ты способен иметь чувствование наклониться из ладони пить и контролировать, что ты пьешь, если ты способен подчинить себя, свою власть, власти любого маленького члена тела церкви того времени, то с тобой можно говорить как с большим человеком, большим начальником. Принцип взаимоотношения тела человеческого построен на основе нервных окончаний или сигнала по нервным окончаниям. Если мы такие бесчувственные, и вот мы берем с плиты горячую кастрюлю, и вдруг у нас тряпочка оказалась мокрая, и этот пар ошпаривает, а мы такие диктаторы, держи кастрюлю, обжигай пальцы. Это одно исключение, если кастрюля сейчас у нас выльется, и борщ у нас выльется на пол. Но тогда мы будем спасать этого борща, эту кастрюлю, пускай пальцы терпят. Я понимаю, это оправдано, правда, да? Но если у нас такое сумасшествие, что сигнал от маленького мизинца идет к нам о боли, а нам без разницы, мы давим это, тогда это диктаторство. Это, помните, мы когда-то с вами разбирали, монархия в себе кроет анархию. Монархия – это властолюбие, попробуй не подчинись. А почему кроет анархию? Это никто мне не начальник, я себе начальник. Вот эти два вопроса настолько взаимосвязаны до ужаса. И глубина этих взаимоотношений лежит в вопросах, о которых мы вообще не подозреваем, может быть. Мы так пока не дочитали Римлянов 13 главы. Мы, возможно, сегодня еще вернемся сюда, но будем читать интересное такое страшное местописание. Почему интересное? Потому что оно страшное. А почему оно страшное? Потому что оно глубокое, интересное, нужное, необходимое. Описывается Иуды, послание Иуды, единственная глава. И вот мы читаем с 8 по 10 стих. Там интересная, интересная фраза. Как секрет, расшифровка, или как правильно сказать, я не знаю. Таинство. Простое, через которое так просто, просто люди переступают и пошли дальше. Иуда пишет. Первая глава, или единственная, с 8 по 10. Так точно будет и с сими мечтателями. Значит, мечтатели, раз, которые оскверняют плоть, это второй вопрос, дальше, отвергают начальство, злословят высшие власти, 4 пункта. Вот здесь наше внимание, читаем дальше. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. А сии злословят то, чего не знают, что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем расливают себя. Вот тут в 10 стихе ответ, раскрывающий глубину вопроса или ответа 8 стиха. Заново. Читаем 10. А сии злословят то, нас это не интересует пока, чего не знают, тоже не касаемся. Что же, по природе, оказывается, это ихняя природа. Это ихний корень, это ихняя родина, это ихняя природа, это ихнее достояние, это их национальный признак. Ну, национальный в кавычках я имею в виду. Это ихняя кровь, это ихнее естество, это вот ихняя плоть, это вот образ и стиль мышления. А непокорным образ мышления праведников хочет Бог дать. Значит, у непокорных есть свой образ мышления. Образ – это стихия, это вот мир, это наполненность. Вот там вот такой, такие мысли, только такие летают, других нету. Какую не схватит – все одно. Какую не схватит – все одно, все одинаковое. Другие туда даже не залетают, эти мысли, не могут приблизиться. Вот эти вот мысли так вот роем вокруг и крутятся. Что не возьмет – все оно одно. Вот тут интересная фраза. То есть это природа. Что же, по природе как бессловесные животные. Дальше. Знают, раз. а зная, растлевают себя. Это получается, растлевать – это подвергнуть тлению. С одной стороны, тлеет – это когда вот горит и тлеет, огонек тлеет. С другой стороны, тлеет – это когда гниль, гниение идет. Гниение, тление плюс температура до воспламенения – это закон. И там разложение идет. Тление – разложение. Расщепление, гнилостность. Это какое-то зловоние, такой ужас какой-то. И вот интересная фраза. Они имеют животные чувства. То есть животные чувства управляют людьми. Значит, они стали рабами греха настолько, что они животные. Значит, животные инстинкты, животные потребности, животные желания. Животное – все животное. Значит, все взаимоотношения в семье становятся животными. Власть, гнев, раздражение, давление, контроль, слежки. Животные, животные. А я при закрытых этих дверях, когда остаются один на один, тоже животные взаимоотношения. Ну, взрослые да разумеют. Понятно. Там описывается в Священном Писании, Павел пишет, и злую похоть. Это там уже ужасы пошли. Там все что угодно творится. Где? У язычников, у безбожников. Но в посланиях Павел пишет не для язычников, а безбожников. Он пишет для внутренних. Говорит, вы до этого докатываетесь. А почему? А потому что у вас растление изнутри пошло. А вы не можете себя подчинить воле Божьей. Вы докатились до такого состояния, что грех вас господствует и царствует. И вы уже как куклы-марионетки у него, и он вами руководит. У вас и мысли. Вам добрую мысль даешь. Подожди, что ты сказал? Ну еще раз повтори. Подожди, не доходит до меня. Подожди. Берется за дело человек, и вот оно у него в духовных истинах, он тупой, заторможенный. Истину начинаешь глагать простую, знаете, аж пот на лбу выступает, понять простые вещи. Не может никак. Начинает глубокая тема идти на собрание, зевота рот раздирает до ужаса. Готов провалиться куда-то, уснуть, убежать, лишь бы не слушать. А почему? Вот сюда. Этот человек никогда не сможет подчинить себя, да не власти, а взаимогармонии. Разве это власть, позвольте, если мы ошпарили кипятком мизинец, и мизинец кричит, это мизинец властвует над нами, да? Или он элементарные вещи просит? Или мы его прокололи, накололи, молотком ударили. Ну, какое-то вот такое вот случайность у нас получилось. Так теперь ударенный, имеющий беду, часть тела, член тела нашего организма, он что, диктатурой занимается над нами? Он господствует, властвует? Вы знаете, когда Иисусу задали вопрос взаимоотношения мужья-жены, мы с вами касались, он им так сказал. А что их сразу зацепило, заело? Потому что эта тема их касается. Как это они так будут? Это что, получается, под женский каблук попасть? А никто не требует, чтобы под женский каблук попадать. Никто не говорит об этих вещах. Говорит, если такое отношение, то лучше не жениться. Абы не покаяться, абы не исправиться. А, так диктатурой заниматься? Но теперь, если таковые диктаторы станут лидерами церкви, ну держись. Братские собрания превратятся в трехдневные, семидневные братские. Для того, чтобы достучаться до истины, умолять, упрашивать, чтобы этого Павлу разрешили язычникам проповедовать. Бедный Петр и то попал под эту историю. У Варнавы был увлечен лицемерием. А что это лицемерие началось? Спасать себя, спасать. Иначе там попадешь в черный список. Так почему Иисус послал Павла? А не думаем ли мы, что вот так надо апостолов Павлов послать в наши семьи, в наши дома? К нашим мужьям или женам, ну, в зависимости, через кого вот это ненормальное действие происходит. К нашим отцам, нашим матерям. В зависимости от того, если это взаимоотношение уже дальше на детвору действует. А почему это Бог вдруг сказал обратить сердца отцов к детям? Это интересные вещи. А почему не наоборот сердца детей к отцам? Бог не умеет ошибаться. И Бог словами не разбрасывается. Если Он говорит, то Он знает, зачем и почему. Это серьезная вещь. Возвращаемся в Иуду. Мы пока без Иуды находимся. Значит, как бессловесные животные знают, расливают себя. А теперь 8 стих идем. Так точно будет с всеми мечтателями. Оказывается, вот они ведь о чем мечтают. Расливают себя, в этом варятся, в этим помыслам предаются. От помыслов своих насыщаются дальше. Которые оскверняют плоть. Ну, все понятно теперь. Оскверненная плоть, разложенная до пределов. Ну, у кого до какой степени, это другой разговор. Сохрани, Господь, чтобы такого не было. Они будут отвергать власти и злословить. Они будут отвергать начальство и злословить высшие власти. Почему? Они не могут себя подчинить, потому что они себя уже другому подчинили. Иисус говорит, вот я пришел, говорит, и моих слов, говорит, не принимаете. Другой придет во имя свое. Я, говорит, пришел во имя Отца, не принимаете. Другой придет во имя свое, вы примете. Знаете почему? Потому что у вас ваше имя впереди. Ваше я впереди. Мало того, вы служите отца вашего дьявола. Дальше, и вот эта взаимогармония ваших взаимоотношений, вы сейчас будете проповедовать эти же самые вещи. И когда вам приходит и говорится о вопросе покорить себя воле Божьей, да что ты говоришь? Они моментально будут избирать себе таковых, через которых можно взять власть в свои руки. Власть. Скажите, пожалуйста, мы... За властолюбие каялись или не каялись, или никогда не каялись? Или мы никогда не видим властолюбие? Никогда нет? Простая вещь, хотите? Детская, как две картошки. Почему две? Сейчас скажу. Так случилось, что в один дом приехали много народа гостей. Старая история, уникальная тем, что она действительно по сегодняшний день. И вот... Сестры на кухне, а уши все там, в правильном смысле слова, потому что там беседы, молитвы, рассуждения, но стряпнёй, это надо заниматься, кушать же надо готовить. И вот открыто, а бывает еще с кухни, я помню, маленьким тоже был, бегал, помогал среди тетушек, бабушек, понимаете, то туда бегал, то сюда, и вот находился среди этих общений. Настолько мне это запомнилось. И вот интересный момент. И вот одна из сестер хозяюшке местного дома или квартиры говорит, что будем сегодня готовить, кушать? Посмотри, сколько народа. Она говорит, картошку пожарим. Ну, будем жарить картошку. Вот они чистят картошку, пока мест разговоров нету. А теперь почищенная картошка. Как ты любишь картошку резать, чтобы жарить? Крупно или мелко? Хозяюшка говорит, а мне без разницы, а тебе? А та говорит, и мне без разницы. И вот, говорит, мы стоим... И режем картошку. Я сейчас не помню. Ну, одна крупная, а другая мелкая. Я говорю, глядь, она крупная. Сейчас всю картошку сделает крупной. Я давай скорее мелко резать. А так глядь и видишь, что я, говорит, мелко режу. И давай крупно резать. Кого они обманывают, скажите, пожалуйста. Что ты в картошке увидела? Вы ничего не видите в картошке? Ничего, абсолютно. Если это будет мать и дочь, то дочери влетит за неправильно порезанную картошку. «Мам, как будем резать? А мне без разницы, ты мне без разницы. Ты что, всю картошку испортила?» И начнется диктаторство сильного и господство над слабым. Ну да или нет? Оказывается, верный в малом во многом верен. На мелочах мы скрываемся. Я понимаю вопросы истины и правды. Это другой разговор. Но зачастую стоим на своем «я». Чем мы занимаемся? Вот здесь вот у римлянов этот вопрос рассматривается. Как может такое быть? Это же народ верующие, люди, наследие Божие. И вдруг они никак не могут свою внутренность, внутренние власти правильно, как это сказать, в правильные взаимоотношения с внешними властями быть. Ведь существуют разные власти, чтобы мы понимали. Власть Божья, власть внешних людей, начальствующих, обыкновенных людей. Власть внутри семьи, мужа, жен. Вот муж имеет право иметь власть, а жена нет. Она должна покориться, да? Вот она должна всегда подчиняться, а он никогда. Да, нет? Дети всегда должны подчиняться родителям, да, это правда. А родители? Зачем подчиняться? Они должны давлеть и давить. Пример. Еду поездом метрополитена, и вот народ заходит, кто садится, а я стал у стеночки, там вторые двери будут открываться, на другую сторону как раз я выйду, когда приеду на свое место. Забегает мальчуган, а с ним девчура. Я глядь на лица, брат и сестра, ну, очень похожие друг на друга. Одному 6-7 мальчугану, а вот девчонке, ну, на 2-1,5 года старше. И вот она себя ведет как мама, в правильном смысле слова. Она охраняет его, как квочка возле цыпленочка, беспокоится за него, портфель его держит, свой тоже держит. Она его везет в школу. Вот. И вот он чувствует опеку старшего над собой. Знаете, как это приятно, когда ты чувствуешь опеку, неназойливость. Правда, бывает у любви тонкость опеки, превращающаяся в назойливость. Но если правильные взаимоотношения по любви, то это моментально будет понятно. И люди найдут общий язык, друг друга поймут. Назойливость любви никогда не будет назойливой, потому что любовь не назойлива, она нежная. Назойливость любви – это диктаторство. Там нет любви. Там может быть боль переживания, но тогда тоже можно быстренько объясниться и выяснить этот вопрос. И вот она что ему не скажет, он делает. Вот что-то еще скажет, он делает. И все, он слушает, а я стою рядом, мне все слышно, я смотрю на его лицо. Смотрю на лице, у него приятное лицо. То есть он вполне до фибров души согласен с ее требованием. И вдруг она от него требует, а он начинает дергаться, дерг. Она начинает его давить морально-психологически, понимаете, своей властью. А он начинает возмущаться. И вдруг она его допекла. Знаете, что он сказал? Ты не мама. Знаете, что он сказал? До сих пор твои требования были справедливы. И взвешивая на весах моего детского понимания, что это справедливо, я подчиняюсь и покоряюсь, я принимаю, я не возмущаюсь. Но теперь ты превысила свои полномочия. Или вы считаете, что он не прав? Дело в том, что я был свидетелем, я был не маленьким ребенком, я был взрослым человеком. Мне было давно за 20 с лишним, за 23 года. И когда я посмотрел, думаю, а ты же прав, мальчуган. Она правда перегнула палку. Мужья перегибают палки. Они баобабы перегибают. Пожилые люди перегибают палки. Но они баобабы перегибают. Потому Бог сказал Павлу, сходи к ним, к апостолам. Они перегибают. Там беда. Если эту беду не остановить, будут беды разделения среди первоапостольской церкви. Разделение в семьях. В семьях. Первый признак того, что есть те, кто перегибают. Те, которые превышают полномочия. Те, которые занимаются диктаторством. Властолюбием, дух контроля, измывательства, садизма. Это переходит в состояние люди, получающие корысть от притеснения. Корысть – это выгода, прибыль. Что это значит? Вот он тебя придавил, а ему аж легче спать стало. Вот он за тобой слежку устроил, понимаете, потом нарисовал картину, ему аж на душе радостно стало. Вот он тебя облил грязью, что-то он или она, неважно. И вот дальше внимательно можно это видеть. И вот смотришь, и вот выходит с позиции героя человек, встречает своих друзей, родственников, соседей, и вот он верхом на коне или она. Я глядь в глаза, думаю, все понятно. Значит, только что 5 минут тому назад ты кого-то придавил, придавила. А теперь ты на высоте паришь. Послушайте, такие темы мы когда-то слышали, нет? Почему об этом не говорится? Потому что этого никогда не было. Да нет, просто об этом не принято говорить. Непопулярные темы. А Бог говорит, открывай, открывай. На лица не смотри, открывай. Говори, называй вещи своими именами. Или послушаем, или беды. Но сколько бед вокруг себя мы создали, тихий ужас. И потом, когда возмущаются нами, говорят, ты мне не отец, не мать, что ты меня контролируешь, что ты меня давишь, ты чего, ты на меня голос поднимаешь. Знаете, мне приходилось слышать разные вещи, я был просто, я не знаю, какое слово сказать. Кто-то кого-то систематически давил, 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 давил. Не раздражайся, не раздражайся, не раздражайся, не раздражайся. Так написано. Проходят годы. И вдруг я свидетель этого разговора между людьми. И знаете, у меня такое состояние оторопь взяла. Я так и замер. И когда в этом разговоре я слышу разговор, то кому было сказано «не раздражайся», а тот поворачивается и говорит, но написано, не раздражайте тоже. Ваша реакция теперь? Когда мы видим, что кто-то раздражается, грешник, покайся. Но что мы раздражаем?
Что ты взял?
Со Священного Писания. Да, да, так написано.
С послания апостола Павла так написано. Отцы, не раздражайте детей.
Тогда или нет, или что-то новое? Так написано. Но наставляйте. Если не можешь наставлять в учении, всегда будешь раздражать. Так написано. Просто мы к этому месту еще не пришли. Это или Колоссян, или Фессалоникийцев, или Филиппийцев, вот примерно в тех посланиях. Но мы сейчас в Римлянах находимся. Мы туда придем. Ох, придем во имя Господне. Отсюда вывод. Если не можешь наставлять, будешь раздражать, а потом будешь кипеть и возмущаться на что-то раздражение. Что ты говоришь? А может, нам надо серьезно пересмотреть себя? Позвольте вопрос. Мы готовы, нет? Если раздражает дитя, доведет до белого коленя жену или мужа. Да, нет? И если это муж, то он обязательно прижмет и скажет. Жена, покорись. Я не знаю, вы знаете, такое впечатление, что у нас, может быть, даже три части получится. Ну, что две, то это точно. Я думал, что мы в одну вложимся, и мы никак не можем туда дальше двинуться. Бог знает, почему так действует. Значит, это страшно болезненный вопрос, который очень необходимо рассматривать очень глубоко. Это кошмар, позвольте, который царит в немалом количестве семей народа Божьего. Говорить о том, чтобы там главой был Христос, сомнительно. Весьма сомнительно. Чтобы Христос был главой кому-то, знаете, бывают такие моменты, что мужья не дают женам, чтобы над женой был глава Христос. Почему? Потому что они просто диктуют и требуют, чтобы было вот так, вот так, вот так, вот так. Но это противно здравому учению, здравому смыслу, это противно... Ну, воле Божьей. Это правда. Это правда. Раз мы идем по этому направлению, я буду переходить в эту линию, чтобы нам подойти к окончанию первой части, а потом в следующий раз Бог даст, будет вторая часть. Но уже куда дальше Бог поведет. Читаем Ефесян. Ефесян, 5 глава. Весьма страшное заявление. Но Бог его, тем не менее, показывает. Ефесян, 5 глава, с 21 по 24 стих. Здесь интересная фраза. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». Кто кому? Жены мужьям без разговоров. А мужья женам? Ты о чем? О Священном Писании. Здесь сказано «друг другу». Если принципиально, то друг другу в кругу семьи. Это получается муж жене, жена мужу, отец матери, мать отцу, ну, чтобы дети это тоже видали. Дальше дети родителям, родители детям. Ухо режет, правда, нет? А если справедливость на стороне дитя, тогда что делать? Конечно, его придавить. Потому что гордыня настолько сильная, чтобы признать свою вину, да ты что, при лицом ребенка, где такое видно? Вот и получается. Пред сильным смолкают, бессильного давят. И прикрывается это воспитанием, а что я не отец, я не мать? Здесь говорится, повинуясь друг другу, как? страхе Божьем. Страх Божий есть ненавидеть зло и любить Бога. Мы сами как-то исследовали в псалмах Давида интересная фраза. Боящиеся Господа, любите Господа. Получается, любящие Господа боятся огорчить Господа. И боящиеся огорчить Господа подтверждают, что они любят Господа. Это как яблоко, разрезанное на две половины. Страх есть ненавидеть зло. Страх Господень, ненавидеть зло. Ненавидеть зло, страх Господень, это одно и то же, плюс вторая половина – любовь. И это один фрукт. Ну, образно говоря, так. Так есть Священное Писание, так пишет Давид. А это принципиально, знаете, псалмы Давида – это вообще сборник уникальных откровений Господних и пророческого слова. Если так, то это правда. Дальше. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». Оказывается, взаимность. Тело повинуется сигналу от ног. Ну, давайте гололед. Такой черный лед. Что такое черный лед? То есть прозрачный. Мы не ощущаем льда, а оно скользко. Так ноги будут подчиняться голове или голова ногам? Ну, конечно, голова скажет «вперед!» Ноги поскользнулись, и этой же самой головой об этот черный лед. Лусь! Чего же вы меня не удержали? Вот ты же командуешь парадом. Что ты творишь? Так мы сначала проверяем ногами, скользко или не скользко. Мы доверяем сигналу ног. Да или нет? Зачастую пальцы рук ног у человека быстрее мерзнут. Им доверять надо. А не тому, что у тебя щеки такие красные. Ты тут, понимаешь, пар от тебя идет. Тебе здесь жарко. Голова у тебя в мехах. Ноги проверяй. Так что больше, голова или ноги? Давай рассуждаем. Поэтому вопрос, повинуясь друг другу в страхе Божьем, это гармония тела, оно не возрастов. Дальше, чувствительность. Есть люди, до которых с 20-го раза не достучишься, а есть те, которые движение понимают, голос не нужен. Полслова не нужно. С какого слова мы слушаемся? Зачастую мы хотим, требуем, чтобы нас слушали с первого слова. Неплохо. Если мы слушаемся нашего Господа. Чувствительность? Что это такое чувствительность? Я не знаю, мне кажется, что мы скоро должны будем подойти к этой теме, а с другой стороны, навряд ли скоро. Почему? Потому что если мы не имеем элементарной чувствительности, то говорить о элементарной чувствительности бесполезно, пока мы не найдем причины. Почему? Ее у нас нету. Чтобы мы могли понимать движение Духа. А это же серьезные вещи. И зачастую бывает, сокровища такие начинает Бог открывать, невозможно их открыть. По какой причине? Эй, рукой махнут, затопчут, попрут, а потом и на тебя набросятся, и терзать тебя будут. Кто? Знаете, очень просто понимать наследие Божие. Если Бог дал глубокую тему, сразу можно понять, насколько душа приняла по ее поведению от последней молитвы до дома, пока доедет. Если зацепила тема и за живое человек не кается, ну держись, всем достанется. Да нет, всех достанет. Кого клеветами, кого грязью, кого подозрениями, кого наговорами, кого длинным языком. Ко всем будет цепляться, все не так, все не так, везде не так. Там не отвечают, там не реагируют, там. Дальше продолжать, нет? Или хватит? Там на дороге будут мешать водители, а если городским транспортом, то, понимаете, не так стали, не так сели, да, не так тормознули, не так остановили. Ну, все не так будет. Под горячую руку попадать будут все и вся. Первый признак. Значит, тема была глубокая, и удар был не в бровь, а в глаз. Покаяния нету, идет возмущение, бунт. О какой покорности речь? О каком повиновении? Повинуясь друг другу в страхе Божьем. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Как кому? Если требования второй половины соответствуют... Позвольте, язык не поворачивается сказать, что у Бога есть требования к нам. Правда, нет? Интересно звучит. Он ничего не требует. Он показал, предложил гармонию взаимоотношений. Гармония взаимоотношений – это не требование.
Чувство голода – это не требование, это необходимость. Чувство жажды – это не требование, это необходимость. Чувство желания дышать глубоко, грудью – это не требование, это необходимость.
Позвольте, любить и быть любимым – это не требование, это необходимость.
Но если требуют любить,
тогда я не понял, что это за взаимоотношения. Иисус не требует себя любить. Он взял и отдал себя в жертву. Те, которые откликаются на эту любовь, они становятся жертвенными.
Взаимность. Они становятся нежными, чувствительными, внимательными, услужливыми. Не как человекоугодники, а как богоугодники.
Звучит нехорошо, богоугодники даже тоже, да?
Желающие себя принести, ну чем-то угодить, ну все, они готовы.
Вот там проявится чувство в почтительности друг друга предупреждать
или опередить желание любящего и любимого.
Опередить – это человек тот поворачивается, а ты все уже на руках держишь. Так написано. Если, говорит, ваши взаимоотношения со мной, с Богом, будут правильными, то вы, говорит, только начнете говорить, я скажу, вот я.
Вы только будете задавать вопросы, я уже отвечу все абсолютно. Боже, подожди, но ты даже не выслушал моей нужды. Он говорит, я же ее знаю наперед, чего ее выслушивать. Вот твоя нужда, вот он тебе, твой ответ.
Боже, чего ты меня так это удостоил? У любви не существует удостаивания.
Удостаивают заслуженных.
А любовь удостаивает своей жертвенностью. Вот здесь говорится, повинуясь друг другу в страхе Божьем, потому что у вас нежные взаимные чувства любви с Богом, потому друг с другом. Дальше. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что ваши мужья не диктаторы, не властолюбцы.
Потому что ваши мужья готовы услужить.
Позвольте вопрос. Все готовы, нет? Руки не поднимайте, сильно не улыбайтесь. Жены, вы можете Богу сказать, что вы когда-то вашим мужьям помыли ноги. Только не потому, что они были уставшие, больные, после работы пришли.
Вот вам захотелось омыть ноги. Так написано.
Если никогда, то вы никогда диаконисами не будете. Потому что диакониса должна иметь, и один из пунктов, умывала ноги святым. А теперь шокирующий вопрос. Неожидаемый вообще никогда никем. Мужья, а вы хоть когда-нибудь в жизни омыли ноги вашей жене? А еще хотите, чтобы жены повиновались вам как Господу?
Иисус склонился и свою любовь, последнюю, заключительную, или как сказать, нет больше той любви, если кто отдаст свою жизнь, ну, Голгофский крест. Но то, что Он возлюбил, до конца возлюбил, это было в омовении ног, тогда или нет? Мы сами разбирали момент, когда Мария Магдалина, вот она свою любовь доказала, у нее воды не было, слезы зато были.
Дальше и этим ногам достались поцелуи. Только правильно слушайте, пожалуйста. Не искажайте. И он подчеркивает. С того времени, как я нахожусь, она не перестает плакать на ноги, но целовать мои ноги.
Проверьте.
Это не сентиментальность, это не разнополость.
Это у нее открылись чувства к своему небесному Отцу.
Если бы можно было, чтобы на вечере присутствовали. Если бы люди могли бы это понять, только слушайте внимательно, чтобы не сказали, что я что-то новое говорю.
Если бы люди могли понять божественную любовь, позвольте, отцы омывают ноги только сыновьям, дочерям нет, да?
И вот сидят 12 апостолов. И если бы можно было, но люди этого не могли бы понять. И там была бы Мария Магдалина. Как вы думаете, он бы ей омыл ноги, нет? Соломе омыл бы ноги. своей мамочке омыл бы ноги, да, нет?
Не положено. Много чего положено, не положено. Но в семьях, когда сочетанные мужья и жены, что, тоже не положено, чтобы мужья женам омывали ноги? Где-то такое я видел.
У нежно любящих.
А вы что видели? Дрязги, скандалы. Неприятность и нетерпимость.
Мы сегодня и первую часть закончить не можем. Ну сколько получится? Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, даже если они вам ноги не омывают. Только повинуйтесь в том вопросе, в чем согласен Бог. Если Бог не согласен, ну тогда сами думайте, как вы можете повиноваться тому, чему Бог не согласен. Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. Вот как глава Христос церкви? Но он предал себя за церковь. Хочется всем быть главами, но не можем себя предать. Припоясаться служить. Где-то такое видел. В церкви Христовой видел, Иисус припоясывается и служит своему народу. Если, говорит, он придет в одну, другую, третью стражу ночи и увидит, что рабы, которые оставлены, и дела, которые должны делать, делают, то он, написано, что сделает? Он сядет и будет отдыхать после своей дальней поездки, да? Ведь после дороги люди же уставшие, правда? И вот он пришел с дальней дороги. Уставший, надо понимать, голодный. Но надо так понимать. Или как вы понимаете? Это он пришел, ему должны ноги омыть. Ну так, я так понимаю. А как вы понимаете? И вдруг вместо этого, чтобы ему омыли ноги, чтобы ему услужили, чтобы его одели, переодели, его накормили, чтобы он отдыхал. Понимаете, возле него с опахалом бы стояли еще, остуживали, потому что жара все-таки, Ближний Восток. Он припоясывается и служит. Послушайте, ну давайте себя поставим в это положение. Я не знаю, как-то неловко чувствовать себя. Господи, ты мне служишь? Подожди, я не в своей тарелке нахожусь. Не так должно быть. Он говорит, нет, именно так должно быть.
Правильно, что ты не в той тарелке находился. Вот в мою попадай. Вот так должно, говорит, быть.
Вот такие мужья будут главы семей. Да? Счастливые будут там жены. Какая радость будет у детей? Какой будет восторг в небе? Что делать, если наши семьи не соответствуют этому образу? Это же реальный образ, согласно Священному Писанию. Это не тупик. Господи, мы к тебе идем. Хорошо, если идут к Господу те, которые диктаторством занимались. А как поступать с теми, которые, как сказать, рабыни этих диктаторов? Или рабы этих диктаторш? Как с такими поступать? Боже, идем, только не в отчаянии, ты защита. Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. А сколько мужей оскверняют тела жен, не спасают, а губят. Мы люди взрослые, должны понимать эти вещи. Да, нет. Доводят жен до таких вещей. Но как церковь повинуется Христу, так жены своим мужьям во всем. Ну, конечно, церковь Христу будет повиноваться. Знаете, нам надо глубоко-глубоко задуматься об этом вопросе. Мы с вами начали с места Писания, дальше, наверное, двигаться не будем, будем подходить к молитве. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». И у нас, интересно, сейчас первая часть темы пошла по линии не мы взаимоотношения с властями окружающими, а мы и та власть, которую Бог поставил гармонию взаимоотношений. Народа Божьего внутри семьи, народа Божьего в поместных собраниях, в теле Иисуса Христа. Есть нам о чем задуматься. Очень-очень глубоко. Слава Богу, что нас Бог берет за такие вещи. И да поможет нам Бог в следующей части внимательно выслушать, что нам Бог приготовил. Склоняем наши колени. Молимся и благодарим нашего Бога за эту величайшую милость. Достоин наш Бог хвалы. Аминь.